Глава 15.
«Берт, ну зачем вы напились?» — воскликнула Мэри с упреком.
Все четверо сидели за столом в отдельном кабинете у Барнума. Скромный свадебный ужин, показавшийся Сексон, однако, все же слишком роскошным, был окончен. Берт, держа в руке стакан красного калифорнийского вина, которое здесь стоило 50 центов бутылка, стоял у стола и пытался произнести речь. Лицо его раскраснелось, черные глаза лихорадочно блестели.
«Вы выпили еще прежде, чем зайти за мной», — продолжала укорять его Мэри. «Я это вижу по вас».
«Подлечите себе глаза, дорогая», — возразил он. «Бертрам сегодня в наилучшем виде. А встал я для того, чтобы пожать руку старому товарищу Билли. Дружище, приходится нам с тобой распроститься. Здравствуй и прощай. Ты теперь женатый человек и будешь домоседом. Гулять с парнями уже не придется. Ты должен будешь заботиться о себе, чтобы тебе не повредили руку или ногу, застраховаться от несчастных случаев, сделаться членом похоронного...»
«Перестаньте, Берт! Разве на свадьбе говорят о похоронах? Как это вам самому не стыдно?»
«Отцепитесь, Мэри. Я думал совсем не о том. Я сейчас скажу, что я думал. Совсем не про то, о чем она говорит. Подождите. Я сказал «похоронное бюро». Я совсем не хотел омрачить настроение этого веселого общества. Наоборот».
Он настолько запутался, что Мэри торжествующе на него посмотрела. Это заставило его снова попытаться собрать свои мысли.
«Я сейчас скажу, почему я это сказал. Потому что Билли подцепил такую хорошенькую жену. Все молодые люди от нее без ума, и если они начнут за ней бегать, то что ты сделаешь, Билли? У тебя окажется много работы, и тебе же понадобится похоронное бюро, чтобы их всех похоронить. Ведь правда? Я только хотел похвалить твой хороший вкус насчет женщин, а Мэри мне помешала».
Его блестящие глаза на минуту с торжеством остановились на Мэри.
«Кто говорит, что я нализался?» «Я? Ничего подобного. Я вижу все совершенно ясно. Я вижу моего старого друга Билли, и заметьте, одного, а не двух Билли. Он отроду не бывал двуличным, Билли. Друг, когда я вижу теперь тебя в брачном хомуте, мне делается грустно». «Да, грустно», — он оборвал свою речь и обратился к Мэри. «Не кипятись, старуха, я знаю, что говорю. Мой дед был сенатором в своем штате и мог вести с утра и до вечера приятные разговоры. Я тоже. Так вот, Биль, когда я смотрю на тебя, мне делается грустно». «Да, грустно», — он насмешливо взглянул на Мэри. «Я вижу, сколько ты забрал себе счастья. И верь моему слову, ты поступил умно. Ты хорошо начал, так и продолжай. Женись, брат, женись хоть на всех. Отдаю тебе их всех. Ты магикан, а жена у тебя первый сорт. Пью за твое здоровье и за вас обоих, и за ваших ребят, дай вам Бог».
Он залпом осушил стакан и упал на стул. Он смотрел на молодых, и из его глаз медленно катились слезы. Мэри тихонько погладила его руку, и он совсем раскис.
«Ей-богу, я имею право плакать», — всхлипывал Берт. «Разве я не теряю моего лучшего друга? Прежнего уже не вернешь никогда, никогда. Никогда. Когда я подумаю о прежнем веселом времени с Билли, о наших проделках, и вижу, как вот вы теперь сидите с ним рука об руку. Я даже готов вас возненавидеть, Сексон».
«Ну, развеселитесь, Берт», — ласково улыбнулась Сексон. «Посмотрите на ту, руки которой вы держите». «Ах, эти вечные его глупости», — сказала Мэри резко, в то время как ее пальцы нежно гладили его волосы. «Перестаньте, Берт, пусть теперь Билли ответит что-нибудь на вашу замечательную речь». Берт подкрепился новым стаканом вина.
«Валяй, Билли!» — закричал он. «Теперь твоя очередь!»
«Я говорить не мастер», — проворчал Билли. «Что мне сказать им, Сексон? Сказать им, как мы счастливы? Они это и так знают». «Скажи им, что мы всегда будем счастливы. Поблагодари их за добрые пожелания и пожелай им от нас того же. И что мы всегда, все четверо, будем дружить, что бы ни случилось. И что мы их приглашаем в следующее воскресенье к нам обедать. Сосновая улица, 507. А если ты, Мэри, захочешь приехать в субботу с вечера, ты можешь переночевать в комнате для гостей».
«Ты сказала им гораздо лучше, чем сказал бы я», — и Билли захлопал в ладоши. «Я могу прибавить к твоим словам очень немногое, а все-таки кое-что прибавлю».
Он встал и взял в руки стакан. Благодаря густым бровям и темным ресницам его голубые глаза казались темно-синими и еще более оттенялись белокурые волосы и светлая кожа. Его гладкие юношеские щеки покрылись легким румянцем, но не от вина, он налил себе всего второй стакан, а от здоровья и счастья. Сексон смотрела на него и испытывала трепет гордости от того, что он был так хорошо одет, такой сильный, красивый, чистый. Он, ее муж-мальчик. Она чувствовала, что гордится и собой, своей женской прелестью, привлекшей к ней такого удивительного возлюбленного. «Так вот, Берт и Мэри», — начал он, — «вы сидите с нами за нашим свадебным ужином. Мы приняли к сердцу все ваши добрые пожелания. Мы желаем вам того же, и, говоря так, мы имеем в виду гораздо больше того, что вы думаете. Мы желаем дождаться того дня, когда будем гостями за вашим свадебным ужином. И тогда, если вы соберетесь к нам в какое-нибудь воскресенье обедать, вы можете оба ночевать в свободной комнате. Я разве зря обставил ее, как вы думаете, а?»
«Вот уж чего никогда от вас не ожидала, Билли!» — воскликнула Мэри. «Вы хуже Берта, но все равно...»
Она неожиданно прослезилась. Голос ее дрогнул и оборвался. Она улыбнулась сквозь слезы и обернулась к Берту, который обнял ее и притянул к себе на колени. Выйдя из ресторана, все четверо пошли вместе по восьмой и остановились возле трамвайной остановки. Берт и Билли чувствовали себя неловко и молчали под влиянием странного ощущения, внезапно возникшей между ними отчужденности. Но Мэри обняла Сексон с нежной тревогой.
«Ничего, детка», — шепнула Мэри, — «ты не пугайся, все обойдется. Подумай обо всех прочих женщинах на свете».
Кондуктор дал звонок, и обе пары расстались, торопливо попрощавшись.
«Ах ты, магикан!» — закричал Берт, когда трамвай тронулся. «И вы, магиканша!»
«Не забудь того, что я тебе говорила», — сказала Мэри, прощаясь с Сексон.
Трамвай остановился на углу 7-й и Сосновой. Это была конечная станция. Отсюда до дома молодых оставалось всего несколько шагов. На крыльце Билли вынул из кармана ключ. «Правда чудно», — сказал он, поворачивая ключ в замке. «Ты да я
и больше никого. Одни. Пока он зажигал в гостиной лампу, Сексон сняла шляпу. Затем он прошел в спальню, зажег свет и там, вернулся и стал в дверях. Сексон, все еще без нужды возившаяся со своими шпильками, украдкой взглянула на него. Он протянул к ней руки. «Ну», — сказал он. Она подошла к нему, и он почувствовал, как она задрожала в его объятиях.